Сейчас я
Продукция
посмотрел.
получилась такая.
Смотрел тут еще вот эту передачу «Творческая мастерская».
Угу.
Там вот такое соединение у вас получилось,
О
текст
чем?
Рериха,
А.
в котором уже есть симбиоз христианского и восточного мировидения. И вместе с этим и гусли, и колокола, и как это все соединилось.
А, это как раз вот эта вот первая запись, да? Где там была пасхальная песня, а после пасхальной песни Царица Небесная, да?
Да, Царица
А,
Небесная.
вот он как же не сделал, понятно. В свое время, это уже больше 20 лет назад, когда вот появилась эта первая книжка, 91 год как раз эта вся литература начала издаваться. И вот прикосновение к этому миру, да, философскому, мне это было очень близко, просто я как родные вещи какие-то открыла. Поэтому, конечно, вот со многими организациями мы сотрудничаем, связаны. Например, в Екатеринбурге Лига через культуру, да, тоже организация, которая идет в этом ключе, мы с ней давно дружим, сотрудничаем, вот в том числе и с Владой Якупом, мы выступали именно по этой линии Лиги культуры. Вот. Ну и вот наша с вами встреча тоже произошла в музее, получается, Рериха. И в моем репертуаре помимо «Царицы небесной» еще есть детская сказка Николая Константиновича Рериха. Она, кстати, тоже в интернете есть. Такая концертная запись из Санкт-Петербурга. Как-то
По-моему,
есть.
никто до сих пор эти тексты не перекладывал на музыку.
Ну да, получилось так. Ну потому что вот они мне близки, именно близки по вот своей сути такой идейной. Вот я вообще могу исполнять только то, что я могу как бы пережить и таким образом выдать уже как свое. Ну, точно так же, как и песни. Я могу только петь. Даже иногда песня нравится, но вот, как понимаешь, и ты не можешь ее через себя пропустить. И, кстати, если уж говорить, вот как в народе живет, допустим, песня, да, она же тоже в каком-то импровизационном варианте живет. Один раз так ее споет исполнитель, там другой. Кто-то берет этот текст, он его поет, там, с другими немножко словами. И вот этот процесс мне, например, понятен, потому что даже вот та же «Светлое-светлое», которая вот записана, это тоже текст уже не точно воспроизведенный, который остался, текст тот 13 века. Он у одного исполнителя поется так, у другого так. Я там тоже руку приложила, какие-то слова свои добавила. Потому что я понимаю, что вот я не могу вот этих слов петь, вот они не мои. У кого-то они совершенно гармонично воспроизводятся, им понимаются и пропеваются, а я никак не могу их именно пережить, эти там 2-3 слова. И либо ты не поешь эту песню вообще, либо ты находишь то слово, которое вот действительно оно будет у тебя звучать правдиво. Вот так. Поэтому, ну, позволяешь вот иногда себе такие вещи. В данном случае с бардовской песней тоже у меня иногда такое происходит, когда авторы позволяют. Вот они понимают, что действительно иногда другой исполнитель, он до конца не может вот стопроцентно взять этот текст. И какие-то, может быть, вставки там другие. Мои авторы, они к этому очень снисходительно относятся. Вот и позволяют иногда что-то менять. Вот, ну а те, конечно, вот какие-то классические произведения, все-таки там за них берусь. Иногда даже люди там спрашивают, а нет ли в вашем репертуаре песни Садко? Я очень долго так присматривалась, понимая, что, конечно, Римский-Корсаков с его всеми штуками, дрюками не пройдет никак. Но тут думаю, ладно, надо попробовать. Пришлось просверлить еще две дырки для двух переключателей. Конечно, там диапазон ограниченный, что-то перенесла, что-то. Но все-таки песня Садко
Ну, это
узнаваем, да?
в начале второго действия, да, в начале второй
Который, да,
картины.
вот эта темная Дубравушка, да.
То есть она
Она очень
гусельная по своей.
гусельная, конечно, по своей, но все-таки там, если два первых проведения, два первых куплета, оно как-то проходит, то в третьем там такие уже начинаются.
А, ну там да, там уже чисто оркестровое начинается мышление.
Да. Вот, тем не менее, прошла. Все-таки даже со всеми этими гармониями она прошла.
Какой-то я обратил внимание. А, вот светлое-светлое. Там вот, я не помню, это авторская песня или
Авторская.
ваша?
Это Гавриленко, музыка Гавриленко.
Да.
А текст, вот как раз о нем-то я сейчас рассказала, что он взят.
Ну, в музыке, ну, именно в этой песне тут уже мышление, прошедшее через классику, через того же Римского-Корсакова. Там даже вот что-то общее по своему тонусу с гусляром в Китеже. Помните, ре минорный такой есть эпизод?
Ну, это вот, наверное, уже Максим как-то впитал. Ну, в самих гуслях это вот есть. Все-таки Римский-Корсаков, он же тоже от именно от этой гусельной палитры исходил, чтобы писать свои вот эти, ту же песню Садко, да? Поэтому в самом инструменте уже это заложено. Мне кажется, так. Потому что Максим, например, Гривленко, никаких консерваторий не кончал. Он вообще не кончал. Он такой самородок в этом отношении. Вот. Но очень одаренный парень, который пишет уже и тексты, и музыку, и у него это все получается, потому что сам инструмент он как раз подсказывает на какие-то гармонические обороты, наводит. Ну вот в гуслях, конечно, если так вот со временем там встречаться еще с какими-то исполнителями, то у нас же много этих ветвей. Ну, в данном случае Старостин, он в этом отношении, он же передачи даже делал про гусли, у него там, наверное, их много вышло, я не все их видела.
Да, но сам он играет в чисто народной манере, как
ну,
бы не
да,
выходя.
Но он встречался просто с исполнителями и с разными вот видами гуслей.
А вот как все-таки с Рерихом такое соприкосновение, оно может быть интересным для музыкального притворения? То, что я послушал, это очень.
Ну вот, Женя, еще можете вот эту сказку найти. Я думаю, что она там еще живет в интернете. Детская сказка, да, она такая минут на 20 даже. Ну, вот у Николая Константиновича, он же как-то тоже ведь, особенно в раннем своем творчестве, был связан именно с древней, да, народной культурой. Он занимался археологическими раскопками. У него сколько картин, так сказать, по древней Руси, и образы там, и баяна, и храмов древних там городов. Все это вот Блинная Русь. Даже есть такая картина, у него называется «Три радости». Там на первом плане так с краешку видишь, что идет гусляр в деревню, несет гусли. Гусляр как раз рассказывает людям о трех радостях, а на заднем там верхнем фоне в облаках представлены трое святых. Там Никола, чудотворец, Георгий Победоносец и Илья Пророк. И вот каждый из этих святых, он ответственен там за свою часть какой-то небесной работы, да, и вот хожалый гусляр, он как раз рассказывает
да,
людям
помню,
о деяниях этих.
Да, они на таких холмах расположились,
да,
такие
да,
стилизованные.
Да, да, да.
Интересно, что потом с той же композиции он позднее написал декорацию к Снегурочке. Ту же композицию взял за основу.
То есть, конечно, как бы духу Николая Константиновича очень близки вот эти все мотивы. Я думаю, что такое вот сотворчество и с его текстами, оно очень гармонично. И идея, конечно, вот самой детской сказки, я помню, когда первый раз ее тоже прочла, я думаю, ну это гениально совершенно, это просто гениальный текст.
У меня еще, я помню, рассказ есть. «Иконная палата», что называется, про иконописцев.
Да? Это я не знаю.
Это еще ранее, еще 90-х годов.
Может быть, даже
ну,
не
большой,
знаю.
Большой такой довольно рассказ, там из нескольких глав.
У меня еще был «Каменный Витязь». Это текст Юрия Николаевича Рериха. А Юрию Николаевичу, ой, я уже забыла, ему лет 12 было, когда он написал. Вот таком, тоже в таком блинном стиле, «Каменного Витязя» этого. И вот...
Он, по-моему, тогда увлекался вот европейским, рыцарским каким-то образом.
В свои 12 лет? Ну, может быть. Сейчас я уже так, судя по его рисункам, да, наверное. И я так тоже думаю, надо попробовать сделать под гусли. Но у меня его в записи нет нигде. Я давно вообще его не исполняла. Но надо восстановить тоже, конечно, записать. Как да, конечно, «Царица небесная» еще вот, если все-таки так, если это продолжить... Я помню, когда я исполняла, один человек подошел, сказал, вы, говорит, это, говорит, просто озвучивание, да, можно так сказать, озвучивание иконы. То есть в православии есть икона, а тебе радуется благодатная всякая тварь. И вот эта строчка у Николая Константиновича в этом тексте, самая последняя у него звучит. Хотели в этом году с Владой туда поехать, в Талашкино. Я уже там договорилась с директором. Я говорю, вот мы исполняем стенопись вашего храма. И уже директор дала добро, а заместитель нам все зарезал.
А там сейчас внутри там ничего нету?
Там, где я так поняла, что по сути... Нет, там ничего нету, но по сути реставрация уже началась. Я говорю, ну вот вы же там... Ой, это будет долго, это еще года два, это еще неизвестно,
ну,
когда и чего.
Это не так много.
Ну,
в принципе,
да.
все эскизы есть, они все.
Да, но то, что работа какая-то началась, это, наверное, правда. Вот мы очень хотели. Вообще, у нас вот это наше с Владой сотрудничество началось именно с «Царицы небесной». Я выступала на вечере Дельфиса, «Неизвестный об известном». в доме журналистов. И каким-то образом Влада пришла почему-то случайно на эту встречу. И вот я там исполняла «Царицу небесную», она потом не выдержала, подбежала ко мне, выразила там свою благодарность, что это так прозвучало, ее так тронуло. Вот. И потом мы, конечно, так с ней встречались, там где-то в Коломенском я видела, как она играла с Александром Ивановичем. И вдруг через 10 лет выясняется, что у нее ее звонится в ду-мажоре. Что «Царица небесная» у меня в ду-мажоре. И что можно билами поддержать. Там такие эти перезвоны тоже идут. Для нас обеих было таким открытием очередным.
Александр Иванович говорит, что иногда он для какого-то конкретного произведения, для конкретного исполнения, он специально делает тот тон, который ему нужен, изготовляет.
Конечно, было бы идеально вообще иметь там и все звуки, все для всех тональностей. Ну, может быть, даже и не для всех, вполне достаточно для таких, которые есть на гуслях.
Ну да.
Вот,
и... Пока там диатоника, можно как бы ничего не боясь играть, и там не будет сильной не будет грязи в любом случае.
Да.
А если он постоянно говорит, что вот я хочу хроматическую, ну тогда сразу сложности возникнут тогда.
Угу.
Как-то уже, может быть, свобода импровизационная пойдет на убыль.
Да, почему?
Вот мы тогда еще говорили о том, что народная песня в современной ситуации, вот такой в современной концертной ситуации, она в самых разных ракурсах существует. Бывает, собственно, приглашают народных исполнителей, они приезжают и в настоящей аутентичной манере что-то
Ну, как барановские бабушки.
Да. Есть фольклорные ансамбли, которые вот в меру своего понимания, в меру своих способностей это имитируют.
Угу,
есть
угу.
уже более свободные, но по духу связанные, как вот Сергей Старостин. Есть, вот угу. как вы, при помощи вот такого академического вокального аппарата вы угу. воспроизводите песню. Угу. То есть вот это такое довольно широкое поле.
Да, 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 совершенно верно. Ну, вот.
Вот у вас есть ощущение как бы в целом цельности этого поля? Или для вас близко вот какая-то только отдельная его часть?
Ну, вот в связи с упоминанием Сергея Старостина у меня сразу идет ассоциация со сказительницей, с Людмилой Николаевной Иванищенко, с которой тоже вместе нам приходилось неоднократно выступать. И этот человек тоже впитал вот народную культуру в свое время, еще в студенческие годы, разъезжая по северу России, да, и впитывая вот непосредственно от носителей той культуры через бабушек, дедушек, вот те сказки, тот быт, вообще ту жизнь, да, вот тот дух. И вот то, как делает это Людмила Николаевна, как она рассказывает эти сказки на разных говорах, да, то есть Новгородская область, Архангельская, Вологодская область, вот все эти говоры, все эти краски языка русского, да, вся эта музыка вот этого языка, она, конечно, отражается в ней настолько естественно. Понимаешь, что это вот сама тоже истина, сама правда. Вот как она это делает. Опять-таки, это все, если это делается сердечно, да, если это вот с такой душой, то я только снимаю шляпу перед этим. И точно то же самое делают слушатели, зрители. Просто у всех восторг и такое благоговейное отношение к нашей культуре, к нашим истокам. Но я думаю, что вот если каждый человек там, ну, в своей грани это делает искренне, и опять-таки влюбленно вот в эту песню, в эту сказку, вот он любит этот материал, тогда это получается тоже хорошо. Каждому близко, да, то есть действительно каждый делает меру там, меру своего понимания, меру своей глубины восприятия. Ну, насчет цельного восприятия, так сказать, цельной картины, если у меня эта цельная картина, не знаю уже, наверное, нет. Да, наверное, она у вас есть, потому что вы больше связаны вот с разными, так сказать, проявлениями народной культуры.
Я, может быть, не так уж связан, но, может быть, даже и лучше, что я сам не участвую в этом.
Да.
Потому что если бы я участвовал, то как вокруг этого бы все кристаллизовалось.
Наверное.
А так я немножко с дистанции смотрю.
Да, конечно.
Вот сейчас прошел очень интересный фестиваль.
Угу.
Есть такая галерея Беляева, и прошел фестиваль «Незабытые традиции» называется. Это уже несколько лет он проходит.
Угу.
Там есть и музыкальные мероприятия, и другие, и есть выставка. Это, собственно, там выставочные залы. И вот в этом году была такая объявлена тема для этого фестиваля – этнофутуризм. Это направление, которое его выдвинули деятели культуры из финно-угорских народов, там и марийские, там есть идеологи этого движения, и эстонские. Но то, что они говорят, это в целом, конечно, применимо для всякого народа и вот для нашей русской культуры. На этих выставках в первую очередь декоративное искусство в самых разных жанрах и экспериментальных жанрах. Там и батик, и керамические композиции, и там многое другое. И на круглом столе в конце, такой круглый стол, звучала мысль о том, что это проводилось параллель с ранним модерном, который вот был в Абрамцеве, когда вот они впервые в эту сторону направили свои поиски с тем, с тогдашним опытом, с теми представлениями эстетическими. И сейчас, в общем-то, на новом витке вот они возвращаются к тем же задачам.
Ну, оно так и всегда происходит, да? Вот все как-то по спирали и новый виток. Так и Николай Константинович, да, он же тоже с детства там интересовался и археологией, да, и историей. То есть вот он шел вглубь прошлого, да, и
вот,
тоже,
вот
и
в то же время, оттуда вышел. Хотя в Абрамцево он еще не был, но общался с теми, вот, которые оттуда, из этой компании. Головин, Врубель, Серов.
Да, ну вот, и благодаря гуслям я тоже пошла в какую-то глубь истории. Как раньше играли, я так играть не могу, да, но выразить через, в общем-то, древний инструмент, да, какие-то образы. Вот тоже, наверное, такая же аналогия. Пытаешься, во всяком случае, это сделать.
А вы специально ставите себе задачи найти какой-то новый тембр в инструменте? Как бы такую чисто музыкантскую задачу, вот по-новому.
Нет, скорее, знаете, получается, как Женя, очень интересно получается. Вот новая песня, иногда даже не понимаешь вообще, пройдет ли она на гуслях, да, ведь там есть в этом инструменте какие-то ограничения. И вдруг находится новый тембр. Потому что я как-то начинаю искать скорее соответствие вот тому образу, который заложен либо в тексте, либо в сказе, либо в песне. И вот именно по такому пути обнаруживается новый тембр, или новый прием, или новая фактура. И вот это всегда, конечно, удивительно. Думаю, что вот так я еще никогда не играла, так еще гусли не звучали, во всяком случае у меня. А вот так специально искать какой-то новый тембр нет.
То есть задача художественная, она подсказывает.
Хотя я даже знаю приемы, которые, допустим, и тембры, которые используют другие музыканты там на гуслях, но я их не использую, потому что у меня нет, наверное, соответствующих образов пока. И это просто неуместно там вот
использовать. Ну да, нету повода пока
использовать. Да, пока использовать, да.